Я прочитаю два места Священного Писания. Книга пророка Исаии, 50 глава, 4 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». И Матфея, 10 глава, стих 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Я хочу продолжить о мудрости. Некоторые примеры приведу из Священного Писания и жизни нашей. Но прежде всего я хотел, вот детей тут много, сказать детям такой пример. Одного мальчика, у нас когда были гонения, мальчиков и девочек из школы насильно водили в кино, в театры. Это для того, чтобы отвратить их от веры в Бога. Ну и один мальчик, его спрашивал, он не ходил. И когда учительница спросила, почему ты, Ваня, не хочешь идти в кино? Он говорит, читайте первый псалом. Учительница нашла где-то там прочитать, потом при первый псалом прочитала и приходит к родителям Вани и говорит, «Вы знаете, что Ваня мне ответил? Я в кино его хотела повезти, а он сказал, читай первый псалом». «Ну, вы прочитали, прочитала. Так что же мы, говорит, мы мудрые только те, которые читают псалмы, а мы не мудрые». Ну, в общем, там прошла беседа, и этот первый псалом, который мальчик предложил ей прочитать, настолько ей подействовал на ее сердце, что она бы больше его в кино никогда не приглашала. И когда уже Ваня стал служителем Божьим, а она на пенсии была, то она приходила слушать в собрание Ваню, и, конечно, удивлялась его мудрости. Дети, если вы хотите быть мудрыми, вот, как отвечать в школе, и у вас тоже есть всякие вопросы тут трудные, то постарайтесь вот, читать Евангелие и советы давать мудрые. Ну, я еще хочу привести пример из Библии. Вот вы помните, наверное, девочка, маленькая девочка взята была в плен. Вот взяли бы вас из дома и увезли в какую-то, ну, в Аргентину или в Африку. И как бы вы там чувствовали? Папы, мамы нет. И вот она попала в такое положение. И как она там себя вела? Очень мудро. Там господин, который был знатный человек, большой человек, но был прокаженный. Это проказа, такая болезнь, когда тело гниет и прям даже до костей отходит, до костей поражается. И эта девочка дала ему совет. Если ты пошел бы туда к пророку, то пророк вылечит тебя. Ну и он... Конечно, такой болезнью все люди стараются излечиться. Но он пошел там к царю, а царь ему сказал, там письмо хотел написать. Ну, короче говоря, долго, чтобы не говорить, он пошел туда. Пророку Елисею, пророк вышел и сказал, иди окунись в Иордане 7 раз, и будешь чист. Он не захотел, разгневался, думал, что там ему какие-то будут... особые приемы, особые лекарства выписывать, а то 7 раз окунись в Иордане и будешь чист. Но его уговорили, его окружающие уговорили. Он пошел, окунулся 7 раз и стал чист, то есть стал здоровым. У Бога, дети, все делается просто. И вот когда, я хочу сказать за себя, когда я приближался к Богу, приближался, то для меня была девочка 12-летняя моим наставником. Как наставником? Папа был угнан в Германию, мама с 3-4 детьми перебивалась кое-как ну, чтобы прокормить. Она жила, я жил у старушки одной в армии, они рядом жили. Ну, конечно, они бедно жили, а я был офицером, питания и продуктов достаточно было. И вот она прибежит: «Дядя Ваня, я тебе спою псалом». «Ну, спой». «Споет, юный друг, послушай, я жизнь даю тебе». Потом побежит, ну, а я ей конфет или печенье дам. Она побежит, побегает, опять прибежит: «Дядя Ваня, я тебе спою псалом, святые райские аллеи споет». А я ее спрашиваю, как вести себя, потому что, ну, не знал, как себя вести среди верующих. И вот она для меня была, дети, я бы сказал, наставником. Если вы будете говорить людям, попадете даже в такое положение, как вот попала девочка в плен, взяли, но если будете вы с Богом, Бог вас умудрит и сохранит, и будут вас благодарить за это. Ну, еще хочу сказать, у нас, когда, ну, когда космонавты летали, и было очень распространенное такое, что космонавты летали, и Бога не видали, это везде и взрослым говорили, и в школах. И вот в школе в Крыму тоже учительница вызвала девочку нашу и говорит: «Ну вот вы, ты считаешь, ты веришь, что есть Бог?» Она говорит: «Да, я верю, что есть Бог. А вот космонавты летали, и Бога не видали. Что ты скажешь на это?» И девочка ответила так мудро ей, что учительнице нечего было сказать. Они не видали потому что или низко летали, или плохо смотрели. И учительнице нечего было сказать. Поэтому, дети, если вы, еще раз повторяю, будете читать Слово Божие, будете слушать его и исполнять, вы будете очень мудрыми детьми. Ну, теперь я хотел бы, друзья, сказать вот нам, взрослым. Исаия говорит, чтобы язык мудрых мы имели. Врачевать души. Их так много. И у вас, и верующие, и неверующие. Что если бы язык мудрых, для того, чтобы, как тут говорит, прочитал я, изнемогающего, подкреплять изнемогающего. Сколько этих душ вокруг и верующих, и неверующих, которые изнемогают при жизненных, тяжелых, трудных обстоятельствах. Ну, прежде всего хочу сказать вот за матерей. Приходится им, у кого много детей, воспитывать надо, кормить надо, ухаживать надо и так далее. Как это трудно. И вот у мудрого Соломона в притче есть такое, в 31 главе, мудрая жена или мудрая мать. Я не буду об ней читать, тут я только прочитаю один стих. Здесь написано так, 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Это у мудрой жены или у мудрой матери. Братья и сестры, матерям приходится в основном воспитывать детей. Мужья на работе, на служении, а дети все время с матерью. И хорошо, если мать мудрая, что может воспитать детей всех верующими. Вот у нас 40 тысяч детей в братстве, 40 тысяч. И говорили на совете, если бы всех детей могли воспитать верующими, какая бы была слава Богу, и какой великий труд сделали бы матеря. И почему, друзья, когда мы читаем книгу царей, то там написано «царь такой-то», и не «отец» написано, а имя матери. Почему? потому что от матери зависит основное воспитание ребенка. И вот я хочу два примера вам сказать о таких мудрых матерях. У одних было 8 детей, и она всех воспитала верующими. Это в наше время. Ну и, естественно, ее спрашивали, а как тебе помог Бог воспитать вот всех детей верующими? Она говорит, я не знаю, я молилась Богу. Ну, понятно, матеря знают, что значит 8 детей, один за одним, и надо кормить и так далее сколько. И времени. А я, говорит, вот считаю, что так. Я когда, отправляла их в школу, которых, говорила, Господи, научи их мудрости. Когда я там стирала или купала, то говорила, Господи, омой, очисти их. Если я что там делала, я все, говорит, молитвенно говорила о своих детям Богу. А так больше я, говорит, ничего не знаю. Матеря, если действительно мы будем говорить больше о Боге детям и будем молиться о детях, то они и будут верующими. А вот хананьянка кричала, помилуй меня, Господи, дочь беснуется. Почему? Потому что она понимала, что в воспитании детей она что-то не доделала. И поэтому она милости просила. И Бог услышал все равно. Но еще другой пример я хочу сказать из жизни, вот из армии спасения. Вы знаете, там все сыновья были в армии спасения, трудились по спасению грешников. И когда мать спрашивали его, как тебе удалось достигнуть того, что все дети у тебя в армии спасения служат, она говорит, прежде чем сатана посеял злые семена Евангелия, я успела опередить его. То есть посеяла добрые семена Евангелия. И вот поэтому, говорит, они у меня и верующие. Поэтому, друзья, матеря, с самого раннего возраста старайтесь детям посеять семена Евангелия. Даже тогда, когда дитя еще носите в утробе, чтобы молитвы ваши сопровождали этих детей. И тогда и будут. И потом еще одно, что она никогда не говорила при детях плохое ни о ком из людей. И дети говорили, мама, ты о всех говоришь хорошо, у тебя никого плохих и нет никого. Ты, наверное, из-за сатану ничего не скажешь плохого. А она говорила, дети и сатане надо подражать его неутомимости. Она даже и в сатане нашла сказать детям доброе, к чему надо быть пример. Вот, братья и сестры, мы иногда 2-3 часа собрания, и устаем уже, и трудно, и засыпаем, может быть, кто. А когда в мире были, гуляли до 3 часов, до 5 часов, и не утомлялись. Так вот, сатана неутомим. И для того, чтобы нас обольстить, свести с правильного пути и ввести нас в грех, он неутомим. И такие люди бывают злые тоже. Дал бы Бог нам быть вот такими добрыми и неутомимыми в деле Божьем. Ну, а теперь, братья и сестры, я хочу привести примеры уже из жизни церковной. Ну, вы помните, из Ветхого Завета хочу один привести пример из 8 главы книги Судей. Здесь такой пример. К Гедеону пришли ефремляне, я прочитаю, наверное, он не длинный. 8 глава с 1 стиха. «И сказали ему ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мидиантянами, и сильно ссорились с ним?» Гедеон отвечал им, «Сделали я что такое, как вы ныне? Несчастливый Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал. В ваши руки предал Бог князей мадиамских, Ариву и Зива. И что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. Он звал, всех на войну звал. Они не пошли, а когда победа одержана, стали обвинять Гедеона. И он бы мог сказать, да я же звал всех, вы не пошли. А он понимал, что из-за этого будет еще больше только спор. А вот он сказал такие слова, не вы ли, говорит, не вы ли это сделали? И умиротворил, и перестали ссориться. Как, братья и сестры, часто бывает в церквях наших, ссоры бывают. Хорошо, если в тех церквях, где ссор нет, где единодушие, но таких церквей, скажу, и у нас не очень много, и у вас здесь, в Америке. И между братьями бывает иногда несогласие и ссоры, а то бывает хуже еще и между членами. И почему это? Потому что, с одной стороны, мы не ищем греха в себе, а ищем в другом. Но вы не слышали никогда, наверное, и я не слышал, чтобы спорили «я виновнее» и «я виновнее». Обычно спорят «я правее» и «я правее». И поэтому не хочет никто уступить, а Толстой говорит «оба спорящих, оба виноваты». Один почему начал спор, а другой почему не закончит. Если кто-то помудрее и оставит спор, значит, его и не будет. Но хочу опять мальчикам привести пример такой. У нас в Кривом Рогу папу посадили, а мама с 8 детьми, кажется, осталась сама. И вот такой мальчик связался с соседским мальчиком. Ну, а соседский что научил? Давай, говорит, играть в войну. Ну, давай. Тот говорит наш, я не умею, а я тебя научу. Взял палку и говорит, вот, если ты уколи меня, а я тебя уколю. И кто, говорит, первый уколет, тот и победил. Ну, давай, начали. И наш мальчик уколол глаз там, и вытек глаз. И потом столько было горя, она ездила в Москву, там лечила, судились, чтобы и стали на всю жизнь врагами. А другой мальчик говорит, давай войну, стали в войну. Бери палку, держи, тащи, а я буду к себе, и мы подеремся. Ну, он стал тянуть и говорит, палка моя, а тот отпустил и говорит, и пусть твоя, и война не состоялась. Мальчики, вот так поступайте и вы, чтобы не своего не искать. Ну, а нам, братья и сестры, взрослым тоже пример. Чтобы у нас не было ссоры, вот так высказал свое мнение, и не надо спорить и доказывать. Ну, и я хочу один из Нового Завета пример привести, друзья. Помните, в Антиохийской церкви дошло до разделения. Одни закон соблюдать, иудеи говорят, другие нет. И вот там произошла распря, написано. И они поступили правильно. Как они поступили правильно? Пошли, церковь послала, они пошли к апостолам, чтобы апостолы по этому вопросу рассудили. Но знаете, как мудро поступали эти, те, которые сразу шли туда. Я прочитаю один стих, это «Деяния святых апостолов», это в 15 главе. И вот они походили по городам, когда шли туда, и что они в городах говорили, чего мы порой не делаем. Итак, 3 стих 15 главы. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». Они нигде не говорили о болезни в Антиохийской церкви. Братья и сестры, хорошо бы и мы не говорили. Если есть болезнь в церкви или болезнь в семье, это горе. И надо взывать к Богу, как мы знаем, в постах, молитвах. И надо, может быть, пригласить братьев помудрее, которые бы разобрали это дело. У нас не бывает так. Или, вернее, не всегда бывает так. Например, нам звонит и мне. Звонит из Америки. Вернее, звонит наша сестра, служителя, жена. И говорит: ты знаешь, что вот наш брат такой-то попал в аварию и еле живой. Ты знаешь это? Я говорю: не знаю. А говорю: кто тебе сказал? Мне только что позвонили из Америки. Ну, я звоню по телефону в тот город и спрашиваю, ну, что там, брат, как Саша? Ничего, говорит, здравствует, все нормально. Звоню Саше. Саша говорит: а я, говорю, перепозвонили только что, ты попал в аварию и сильно пострадал и так далее. Ничего, говорит, подобного. Это я такой маленький пример, а хуже бывает. Бывает, друзья, что мы вместо того, чтобы помолиться, вместо того, чтобы что-то помочь, ну, молитвой и постом больше поможем, вот мы несем это и кормим, сами кормимся грехами, и других кормим грехами. От этого мы не выздоровеем и только можем еще заболеть. Это вот они шли и рассказывали, и радость производили великую о чем, что многие грешники обращались. Ну, а когда они собрались с апостолами, долго рассуждали об этом, вы знаете, а потом написали письмо, угодно Святому Духу и нам, что вот воздерживайтесь от блуда, удавленной, и дало служение, и послали еще братьев туда, и братья, и болезнь была ликвидирована. Как они мудро поступили, и те, которые пошли, и те, которые, у которых они были. Дал бы и дам Бог побольше этой мудрости вот так поступать. Ну, а ниже, в этой же главе, друзья, Варнава и Павел, друзья, апостолы, из-за Марка произошло огорчение, один взять, а другой не взять. И, казалось бы, кто виноват, или кто правее был, вернее. Оказалось, что правее потом Павел, то есть Варнава был. Павел не хотел Марка брать, потому что он в трудные условия, в тяжелых условиях оставил их, когда изгоняли бесноватого там. И когда уже Павел в конце жизни из тюрьмы пишет: приведи Марка, он нужен был для служения. Вот так, братья, бывает в крупных вопросах. Мы противостоим греху, а в мелких каких-нибудь вопросах не придаем значения, а они там порой и очень много приносят нам вреда. И в церкви, и в семьях. Вот это то, что в притче написано, то есть в песне песней, лисенята, которые портят виноградник. Крупные грехи – это лисы, а лисенята – это мелкие грехи. И то же самое, если мы их не уничтожаем в самом начале, тогда начинается больше и больше, иногда с этих мелочей доходит до разделения. Пусть Бог сохранит нас от этого. Ну, я еще хочу сказать о мудрости Давида. За Соломона брат говорил о мудрости, а Давид был тоже мудрый человек, очень мудрый. Почему мудрый? Сколько ему пришлось быть преследуемым от Саула? Очень много. И уже вроде предавал Бог его в руки Саула, вы знаете, дважды было так. И когда говорили, что надо, вот врага предает, убить, а он говорит: подниму я руку на помазанника моего. И он не сделал этого. И это было очень мудро, друзья. Почему? Потому что когда Саул уже сам погиб, и когда Давид из любви написал плачевную песню, тогда все израильтяне увидели, что Давид действительно не питал никакого зла, и его поставили царем. И когда, еще один пример хочу сказать, и когда восстал сын Авессалом на Давида, и ему пришлось уже бежать из Иерусалима, и вот он молился там: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Авессалом же восстал-то и собрал войско, и все. А почему Давид молится, бежит и на ходу молится: «Разрушь совет Ахитофела»? Потому что он понимал, что Авессалом – это видимое лицо, а все зло находилось в советнике Ахитофеле, который был у Давида и перешел из-за тщеславия, перешел к Авессалому. И Бог разрушил этот его, каким образом, не буду говорить, он разрушил этот совет Ахитофела. Братья и сестры, бывает так же и в церквях. Человек, который делает вот такое, он скрыто, а вокруг его есть люди, которые высказывают, говорят и так далее, все. Мне в одной церкви пришлось вот так разбирать. Тоже было плохо, до деления доходило в церкви. Ну и Бог мне открыл, не я, не искал я мудрости, а Бог так открыл. Позвал меня один человек, чтобы я пошел к нему ночевать. И я пошел туда. Ну, и он мне, этот человек, ну, брат, проповедник, высказал на просвитера 38 обвинений. Я записал. И когда я выслушал это все, я понял, сколько в этом человеке проповедники зла к этому просвитеру. И когда дошло, на членском собрании пришлось избирать, выступают, говорят. Ну, а я слушал, а потом и говорю: вот все это зло не в этих людях, а вот он сидит и молчит. И вы знаете, он не ожидал от этого, что я скажу. Поразил его так Господь, что больше он, ну, короче говоря, плохо, что он не покаялся, но прекратилась вот эта болезнь в церкви. Поэтому, братья и сестры, хорошо, если мы будем и видеть зло, и правильно понимать, и как ему противостоять. Ну вот Христос сказал, посылал учеников, что были мудры, как змеи, и просты, как голуби. Ну, на то и на это место есть, друзья, много толкований. Ну, я не знаю, я скажу одно, может быть, вы знаете лучшие толкования. Говорят, что змеи очаровываются музыкой. И когда играет музыка, они, ну, как бы приходят в какое-то замешательство. Их тогда можно убивать. И когда они поняли, потом они одно ухо ложат к земле, а вторым закрывают второе ухо, когда музыку, для того, чтобы их не убили. Так в чем вот мудрость, хочет сказать и наша мудрость, в чем, чтобы была? С одной стороны, чтобы мы этот мир, который греховный, были закрыты наши уши для этого, и чтобы были открыты для того, чтобы мы слышали голос Божий и волю Божию познавали и исполняли. Ну, хочу сказать, братья и сестры, Крючков сейчас, он умер, похоронили его. И сейчас пока нет у нас брата, который бы заменил его. Ну, 5 человек на узкий круг, так он посоветовал или завещание дал. Ну, и мы сами тоже к этому пришли. Это ненормально. Надо, чтобы заместитель был. Но пока нет. Вот в чем у него была такая мудрость? У него было, он так говорил нам и завещал много, почти на каждом совещании, что, братья, не допускайте внешних, то есть власти мирские, в дела церкви. Если только начнете заводить какие-то с ними связи, обязательно попадете вы в беду. Ну и пример в нашей стране, и пример в других странах. Когда мирские власти, а они хотят всегда подчинить цари себе все. И вот у него, он говорит, мне от начала, когда стала инициативная группа, от начала, говорит, мне это было очень ясно, что надо призвать народ, чтобы от мирской власти избавились. Ну и так и это призвание было, вызвание. И вот сколько пришлось претерпеть, но атеизм, который уже торжествовали везде, и все рухнул, и рухнул так, Бог разрушил их, что они сами удивляются, да и мы многие удивляемся, что так Бог совершил. Но Бог, конечно, совершает, братья и сестры, через людей, не сам, не ангелы делают это, а делаем через людей. И поэтому, как написано, верный человек богат благословениями. Хотим мы с вами благословения все иметь, значит, нам нужно быть верным Богу. Или то, что и брат передо мной говорил, исполнять Слово Божие, мудрость будем иметь и будем иметь силу. Вот еще хочу сказать один пример. Когда наши типографии начали, изобрели, вот изобрести машину, и в нашей стране, чтобы во время этих гонений, чтобы была машина печатная, да это немыслимо было. И они удивлены были, когда открылось, что печать есть. И они думали, что это из-за границы печати эту машину передали, если найдут ее, ликвидируется. Но когда они в Латвии забрали типографию и машину, а машина там, мотор от стиральной машины, там цепь от мотоцикла, и когда они это поняли и не могли там завести эту машину, просили наших завести сестер, они отказались. И они тогда поняли, что раз изобретена собственными руками машина, значит, чертежи есть, и сколько мы не будем забирать, эти машины будут действовать. А братья и сестры, в таких обстоятельствах, в каких мы жили, чтобы изобрести машину, если бы не Бог, никто бы этого не сделал. Да еще машина, которая печатает сразу на две страницы. Все эти типографские машины, они на одной стороне только, а потом на другой. И почему это дал Бог? Просто Бог дал мудрость. Даже дети Сибири, первый был сборник Синькой написана была статья. Дети Сибири молятся об Евангелиях, чтобы были Евангелия. И, может быть, по детским молитвам то же самое. Бог даровал эту мудрость изобрести эту машину. И еще хочу сказать одно. Когда появились у нас вот эти Евангелия первые, конечно, некоторые из наших братьев и служителей говорили, что надо продавать, а где будем деньги брать, если бумага столько дорого стоит. А Крючков говорил и настоял: братья, не надо нам продавать литературу. Пусть будет бесплатно, Бог будет давать, говорит. А если мы будем продавать, значит, нас будут власти налогами обкладать. Прибыль же есть. И вот, друзья, так он настоял. И люди, которые получали это, жертвовали, и разные люди жертвовали, не только наши с Леной. И жертвовали золотые часы, и кольца золотые жертвовали, потому что видели, что это доброе дело, и что это дают бесплатно. И даже у Николая Абрамовича на Урале, он построил молитвенный дом, и нужно было провести газ. А газ проводить, трудности всякие, конечно, церковь молится, а местные никак, зима подошла, до весны откладывают. И вот церковь постились, молились, и он пошел к главному инженеру пришел и говорит: вот мы построили молитвенный дом, газ надо провести, и нам не задерживает до весны. Попросил. Он расспросил, он сказал о Боге. Хорошо, говорит, мы проведем вам. И провел газ. И потом, когда он пришел и говорит: рассчитаться с вами – А этот главный инженер говорит: мы знаем, что вы не продаете ни Библии, ни Евангелие, раздаете даром. Так мы с женой решили, вот все те деньги, которые употреблены для проводки вашего газа, мы покрываем, а вы помолитесь за нас. Братья и сестры, вот такие мудрости нам очень всем нужно. И особенно нужно, как там я прочитал, чтобы язык мудрых у нас должен быть для того, чтобы врачевать души. И поэтому, как уже было сказано и прочитано, что «научи нас так счастливы дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». Давайте мы сейчас помолимся и поблагодарим Бога, и попросим у Него ответы на наши жизненные вопросы. Аминь. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя и славим за Твою вечную любовь, которая явлена в Иисусе Христе, Сыне Твоем, о нашем Господе, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, который вознесся во славе, послал Духа Святого на землю, который создал Церковь в день Пятидесятницы. И Церковь эту врата да не одолели и не одолеют, потому что Ты, Христос, ее глава. Благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Дух и жизнь. И благодарим за общение, которое Ты даруешь нам. И в этом общении мы, слушая Слово Твое, и научаемся, как поступать в этом мире. Желаем, чтобы Ты посылал нам мудрость и детям нашим, и внукам, а также и нам самим, чтобы иметь мудрость и воспитывать детей в учении и наставлении Твоем, а также и самим жить. Желаем, чтобы в наших семьях царила любовь и мир, чтобы мы могли побеждать грех, и любовь Твоя жила в сердцах и в домах наших, а также и в церквях, потому что если будет любовь у нас, то все будут видеть и знать, что мы Твои ученики, и люди тогда будут больше льнуть к Тебе и в церкви нашей. Помоги нам в этом, очищай нас, освящай нас, Духом Святым исполняй. Благодарим Тебя, что Ты и приготовил обители в небе для нас, и ведешь каждого своим путем, очищая и освящая от всяких грехов. А также, Господи, благодарим Тебя и за то, что Ты приготовил эти обители, и что мы будем там подобны ангелам на небесах. Пусть это небесное будет призором нашим, чтобы мы побеждали все скорби и неудобства жизни нашей ради того вечного. И пусть это вечное, небесное, больше будет пред нашим духовным взором, чтобы все эти скорби мы преодолевали и побеждали без ропота и сомнения. Благослови нас Твоим благословением и храни нас от всякого рода зла и греха. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.